Сегодня, дорогие наши слушатели, мы продолжаем цикл бесед с доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Этот цикл бесед называется «Психология добра». Валентин Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас от нашей последней передачи накопился определенный опыт, как я понимаю, и нам сейчас нужно это как-то рефлексировать, чтобы помогать православным людям в данной ситуации жить и нести вот это вот высокое имя христианина. Мы должны понимать, как правильно мы должны спасаться. Вот опять же вот этот вопрос, который хочу вам задать. Вот мы знаем, что у нас есть святые отцы церкви, по которым мы как бы сверяем нашу жизнь, потому что это для нас просто первооснова, источник всего. Вот как помогает разобраться в сегодняшней ситуации все-таки религиозная философия? Такой первый мой вопрос к вам будет.
Наше время, оно время инноваций, новостей. Это время чрезвычайных изменений, быстрых изменений. Как древние говорили, нельзя дважды войти в одну и ту же воду, сейчас нельзя дважды войти в одну и ту же ситуацию. Каждый день новый. И каждый день преподносит сюрпризы. С чем это связано? А это связано с убыстрением самого хода истории. Ход истории сейчас мощно двигается научно-техническим прогрессом. Научно-технический прогресс – это прежде всего технологии. Это способ производства. Способ производства становится технологическим. И вот, скажем, центр Давос – это экономический форум, там президент Шваб, он говорит, что сейчас мы живем во времена четвертой промышленной революции. И все технологии четвертой промышленной революции, а это технологии прежде всего информационные, как основатель Google выразился, нажимая кнопку на компьютере и самое погружаясь в этот мир. И этот мир, он мир сингулярности, мир быстрых изменений, мир совершенно необычный, нечеловеческий мир. Мир, где компьютер, сверхмощный компьютер, считает во много раз быстрее, чем человек. И, скажем, база данных у этого компьютера, это они все знают о нас. Они знают, что происходит буквально во всех концах Земли. И на основании этого они могут прогнозировать события, они могут управлять процессом. И причем управлять так называемое пространство, нелокальное пространство. Откуда идет управление? Скажем, мне захожу в интернет, смотрю какое-то лекарство, кликаю, самое, чтобы узнать. И мне звонят по телефону. Ну, если я оставлю, хотел бы узнать там по телефону. И тут же начинается разговор, психологический разговор, обработки. Купи, это то плацебо, которое тебе поможет. Я могу сидеть на диване, есть такая опция, банк на диване. Не выходя никуда из комнаты, я могу перевести деньги, если они есть, да, снять деньги, пополнить счет. То есть появляется некая иллюзия всемогущества. Все эти технологии работают на тебя. Но эти технологии работают не только на тебя. Эти технологии работают и против меня. Это всегда так бывает. Плюс с одной стороны, а минус с другой стороны. И вот то, что тревожит, то, что настораживает в этой ситуации, это то, что человек находится в некой эйфории, могущества этих технологий. А это могущество технологий очень дорого стоит. В результате этого могущества мы теряем свое естество. Вот если присмотреться, то современное тело человека, оно стало опосредовано, оно стало зависимо от машин. Мы мало ходим пешком. Мы живем, вот некоторые живут, богатые люди, умный дом. Там все климат-контроль, они живут как будто бы не в Екатеринбурге, а где-то сделают там картины еще с пальмами и так далее, и у них такая иллюзия. Сделают джакузи с морской водой, и вот они живут здесь, в Екатеринбурге, но ощущение телесное такое, что они живут где-то в субтропиках. Но это иллюзия. В действительности они здесь живут. Они выйдут на улицу. Если что-то случится, скажем, вот отключили электричество, и вся виртуальная реальность, вся эта доступность, которая есть в интернете, она мгновенно пропадет. Какая-то авария, вот случается авария, да, стихии, цунами или еще что-то, и человек остается один на один, вот без помощи машин, и он совершенно беспомощный. Наши предки выживали в этих условиях, мы не сможем выжить в этих условиях, и это цена прогресса. Значит, одно дело, наше тело дряхлеет, потому что оно становится придатком машин. Одно дело машины, так сказать, мы управляем им, а если мы зависим уже от машины, ну, телесно это гиподинамия, это, значит, сердце начинает плохо работать, ожирение и так далее. И дальше все входит в такой полуфабрикат, все становится опосредованно технологией. Натуральную еду мы не едим. То, что мы едим, это все субпродукты. Это и то, что кормит вот 80% населения или 90% даже процентов населения, эти продукты, они ну, либо ГМО-продукты, которые в принципе вредные есть, продукты с нитратами, это продукты всегда с добавлениями. А что нам предлагают? Бери увеличительное стекло и смотри, какие добавки. Так как ты не смотри, добавки есть. Это не те продукты. Даже хлеб, который мы едим, он с красителями. Это не белая мука, там отбеливатели. Колбасу, это уже притча в языцах, там то ли туалетная бумага, то ли, ну, я утрирую, но там так много добавок и так много этих красителей и так далее, это не натуральный продукт. Хлеб, вода, ну вот это продукты, воздух, которым мы дышим. И вот я спрашиваю студентов, у вас какое мировоззрение? Вот мы изучаем Древнюю Грецию, говорю, вот у древних греков мировоззрение, они видели море, они плавали по морю, они выходили, если на войну, то вот там воевали мечом. Они, сидя, как американцы, управляют этими летающими дронами где-нибудь в Калифорнии, а уничтожают в Африке людей. И никакого там милосердия. Они в компьютерную игру играют. Не они убивают, они управляют убийцей, дроном. Дрон – это машина, летающая машина. И вот это во всем. Сейчас возьмем, скажем, нашу умственную, психологическую деятельность. Мы говорим «психология добра». Но вот психология добра – это духовные чувства, это вера, надежда, любовь. Это три чувства. А эти чувства, они рождаются в предстоянии перед Абсолютом, перед Богом. Сейчас человек не предстоит перед Богом. Он предстоит перед оком телевидения, компьютера, и это занимает у него… У некоторых, ну вот там 8 часов рабочего времени, они ослепли, оглохли, они постоянно разговаривают по смартфону, они постоянно заняты лайками, фотографируют. У них вот место реального мира, виртуальный мир, цифровой мир, мир, который сделан машинами, цифрами, компьютерной обработкой. Когда смотришь фильм «Аватар», другая планета, другая галактика, или там, не знаю, другая цивилизация. Но хвостатые эти люди с той планеты, они так натурально сделаны, они выражают такие эмоции человеческие, что ты невольно начинаешь переживать, и ты погружаешься в этот мир. А в действительности это мир вот, сделали операторы. Сделали...
А им кое-кто помог, тоже такой же хвостатый.
Ну,
сделать это.
Ну, вот, значит, это тоже вопрос. То есть на экране нашей души, вот в психологическом отражении, реальный мир не представлен, он все более замещается виртуальной реальностью. И мы становимся, с точки зрения мышления, с точки зрения чувствования, предмет у нас становится виртуальный, и мы становимся тоже виртуальными. И это проблема. Это проблема, которая говорит о том, что мы невменяемы. Мы не можем реагировать вот на что-то иное. У вас был вопрос, а как вот от этого можно уберечься? А только один способ. Значит, сейчас основное противоречие современной эпохи – это противоречие между техногенной цивилизацией, цивилизацией прогресса, для которой главное научно-технический прогресс. Но научно-технический прогресс – это развитие экономики, а возникает вопрос развития технологий. А ради чего развитие технологий? Ради того, чтобы появлялись все новые машины? Это абсурдно. В этом есть технологический смысл, в этом есть технологическое ноу-хау, но это же средство, которое должно быть подчинено идейным, целевым, смысловым задачам человеческого существования. Для чего этого? Это способствует укреплению семьи, это способствует полноте и силе человеческого бытия, существования. Нет, отнюдь не способствует. Сейчас вместо естества делают химический человек. Вот посмотрите на спорт. Там ВАДА каких только запретов не вводит, да? Но все с допингами. Просто нельзя на современных соревнованиях соревноваться, если ты не подпитываешься. Если ты не применяешь допинг. И, скажем, к нам применили самые жесткие меры. А, скажем, американцы или норвежцы, которые выступали, они все почему-то приехали с медицинской книжкой, где не астматики. Вот астматики, чемпиона мира, олимпийских игр, они астматики. Для чего? Это алиби для того, чтобы принимать допинг. Допинг они принимают. А наши здоровые, но у них они не могут соревноваться тоже без допинга. Потому что это уже соревнование ненормальных людей. Это соревнуются люди на пределе возможностей. А эти предел возможностей преодолеваются с помощью химии, с помощью химического стимулирования человека, допинга. И вот это спорт. Значит, а обыденная жизнь? Скучно человеку жить. И тоже идут допинги, наркотики, алкогольные напитки. И общество становится наркотизированным. Оно не может, потому что в этом мире... Если не быть пьяным немного, то нет смысла. Неужели мы живем ради машин? Неужели мы должны превратиться в машины? Это перспектива, не для живого человека. Не для живого человека. И поэтому необходим допинг. Этим допингом является химия, наркотическая культура. И она на всем Западе сейчас почти везде легализована марихуана. Вот в Грузии сейчас легализовали марихуану. В Чехословакии, в бывших социалистических там не было, они как бы придерживались. Сейчас все это стало легализовано. И все ходят под шофе под этим. Это же легализовано. Почему? Пошел на лекцию, курнул и находишься в кайфе. Дальше что происходит? Но помимо этого еще вот происходят такие вещи. Они уже связаны с большой политикой. Основное противоречие, я сказал, это противоречие между техногенной цивилизацией, цивилизацией машинного прогресса, технологического прогресса и традиционным цивилизацией, для которых этот прогресс... Традиционная цивилизация не отказывается от технологического прогресса. Вот Япония. Она одна из самых развитых технологических стран. Но японцы сохранили самурайский дух, понимаете? Они сохранили архитектуру.
Потрясающе, на самом деле, они культуру свою не забывают. То есть они берегут и хранят как-то удивительным образом.
Совершенно верно. И то же самое, возьмите Китай. Я знаком более-менее с Китаем. они сохранили, вот у них вся медицина традиционно сохранена, традиционная, это тибет.
Которая русским женщинам, нашим бабушкам не помогла, китайская медицина. Я вам скажу, специально ездили в Китай лечиться, и не помогло.
Во-первых, у них нет таких денег, чтобы лечиться в Китае.
В данном случае были деньги. Были? Женщина, да, знакомая женщина ездила.
Ну, это как посмотреть. Значит,
и вернулась ни с чем.
Это да. Значит, здесь надо работать в двух, так сказать, уровнях. И классическая медицина, и китайская. В самом Китае, вот скажем, в университете есть факультет традиционной медицины и классической медицины. Китай преуспел и в классической, современной медицине. Я знаком, они там работают прекрасно со стволовыми клетками, они работают, ну вот, в области трансплантологии, ну, во всех сферах, которые вот современные технологии.
То, что мы вообще отрицаем, это невозможно со стволовыми клетками работать.
Ну, вот там свои законы, там этики нет, там биоэтика. Биоэтика – это фактически прецедентное право, связанное с развитием как раз технологий. Есть прецедент, но, скажем, эвтаназии. Вот можно умертвить. Вот на основании этого, скажем, Нидерланды, Голландии, там, пожалуйста, эвтаназия легализована. Есть прецедент по пересадке органов в той или иной. Но это сейчас уже стало штатным содержанием как бы всех клиник, современных клиник. Поэтому, значит, вот этот момент, его надо тоже учесть. Все меняется. И что тревожит в этом изменении? Меняется все очень кардинально. Кардинально меняется человеческая природа. Вот, скажем, было бы безумие, если бы, скажем, я в детстве заявил, ну, в юношестве заявил своим родителям, я не хочу быть мужчиной, я вот хотел бы стать женщиной, я хочу поменять пол. Мой отец бы очень бы удивился и сказал бы несколько ласковых слов в ненормативной лексике. Значит, мать бы меня вообще не поняла. Сейчас это становится модой. Это некая безысходность. Чем заняться? Чем удивить людей? Чем прославиться? Фактически, это вот то, что делают молодые
бедное
люди.
Бедное человечество, да.
Они кричат от одиночества, они кричат в пустыне одиночества, невостребованности, никому они не нужны,
никому
понимаете?
Никому не нужны, да.
Вот. И им надо что-то как-то проявить. Поэтому они вот устраивают перформанс. Самое невероятное безобразие. Все снимают, вот вчера показывали по телевизору, избивают трое молодых людей, своего друга, только за то, что он занимается спортом и не пьет с ним вино. И бьют его смертным боем. У него там, значит, повреждения, трудно совместимые с жизнью.
Ну, он почему это Господь допускает?
Здесь, на мой взгляд, вот как в Евангелии сказано, мир во зле. Горе человеку через сердце, которое пройдет это зло. Значит, нам дарована свобода, каждому человеку. И мы вольны выбирать. И люди выбирают зло. И это их выбор. И они должны, взяв это зло, ну, ощутить его.
И будет погибнуть.
Либо погибнуть, либо... Если они осознают, покаются, то Господь их спасет. Но это так. И выбрать зло – это царский путь, это легкий путь. Я уже вот говорю, они кричат, а как можно прославиться? Как можно прославиться? Вот перформанс, вот сделать наколки, все тело разрисовать, вот изуродовать свое лицо, кольца везде поставить, вот самоперекрасить волосы там, красный, оранжевый, ну, не знаю.
Сине-зеленый цвет.
Да, вот все цвета радуги. Нарядиться как угодно. Человек как манекен, человек как попугай. Но за всем этим крик души. Они не могут самоутвердиться. Они ищут самоутверждение. А как можно в этом обществе достичь ну, положение, положение. Существуют же, как говорят, лифтинги, те лифты, которые выносят нас на высокое место и к высокому призванию. Это деньги, это образование, это власть, хорошие связи и это престиж. Но вот это все на старте не дается человеку. Ну, некоторым дается, кто родился в богатой семье, кто поступил в престижный вуз, но еще поступить мало, надо его закончить. Зависит сейчас спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И многие не могут нести этот крест, не могут нести, и они срываются. Срываются вот в безрассудство, в аморализм, срываются, во все тяжкие пускаются, во все тяжкие. И, безусловно, что многие из этих людей просто погибают. На наркотик сел, распутный образ ведешь, а у нас пандемия венерических заболеваний. И, значит, это риск, огромный риск, вот вести такой образ жизни. Но вот я еще раз говорю, это не люди виноваты. Это условия, в которых они живут, виноваты. Условия созданы такие, что социал-дарвинистские. Сильнейший выживает, слабый погибает. И никто руку не протянет. Вот просто идет череда немотивированных убийств. Ты смотришь телевидение, идешь просто по улице, видишь. Люди просто начинают звереть, дичать на глазах. Видно, вот иду по улице, идут вот четыре человека молодых попало, двое идут, улыбаются, смеются. От чего смеются? Наушники в ушах, они смеются вот от виртуальной действительности. Третий нацепил маску. Маску, вот как грабят банки, и он идет в этой маске. Я пристально посмотрел.
Идиоты.
Я пристально посмотрел на него. Он нервно затянулся сигарету, ему неуютно стало, потому что я посмотрел внимательно, а внимательный взгляд всегда он человека сразу строит. Строит, и он начинает неуютно строить. Он же шут идет. Если он действительно пошел грабить банк, он играет роль. Играет роль крутого, сильного, брутального человека. И это тоже. Откуда это идет? А это идет от культуры. Вот посмотрите телевидение. По всем каналам идет убийство, расчлененка. И везде безнадега. Безнадега. Основное психологическое состояние российских граждан, как психологи говорят, это депрессия. Это депрессия. И в этих условиях, как люди снимают эту депрессию? А вот еще больше тяжкие вступают разные. Алкоголь, наркотик, перформанс, самоутверждение. Вот эти селфи, это степперы, катаются на электричках и так далее. Они рискуют жизнью, многие разбиваются. Некоторые там на небоскреб поднимаются и на высоте фотографируются. Для чего? А для того, чтобы заявить, я крутой, я здесь.
Но это же ведь не все общество, слава богу, такое.
Это вот не все.
Это же определенно. Ну, конечно, но, этого становится все больше.
Но это наши дети, понимаете?
Это наши дети,
это наши,
да,
дети. И дальше, значит, вот с чем это связано? Значит, если вы посмотрите, скажем, информационную реальность, это виртуальная реальность, как что ей противопоставить? Но прежде всего надо регламентировать жизнь своих детей. Если дети учатся в нормальных школах, то, как правило, в этих школах жесткая дисциплина. Ну, относительно, относительно. Значит, им много заданий дают. Ну, вот у меня два внука учились, все четыре учились, они в хороших школах. У них не было времени. Там надо было, иначе вылетишь, вот. А потом они все сели вот в компьютерах. Ну, и дальше тоже вот надо регламентировать. Но это очень сложно. Это очень сложно. Сейчас без компьютера, без интернета не обойтись. Это средство связи стало непосредственно. И никто от этого не откажется. Да, без компьютера, безусловно, без всей этой сети мы уже становимся архаизмом в этом новом информационном мире. Поэтому вопрос сейчас в другом. Это новшество, это образ жизни, который внесли технологии. Его не изменить, но его надо подчинить своей воле, своим целям, своим смыслам. Поэтому, безусловно, вот, скажем, я взрослый человек, я сейчас постоянно в сети нахожусь, переписываюсь там с аспирантами и так далее. Идет процесс обучения онлайн, но я понимаю, значит, сейчас есть два образования. Есть образование онлайн, это образование второй свежести, это не образование. И есть первой свежести, действительно образование. Это образование, вот как мы с вами беседуем. Это образование с глазу на глаз. Это лекции, это беседы.
Это человечное.
Да.
Что там Господь заповедал так общаться?
Потому что диалог. Почему вот мы входим в театр? А там живое общение.
А сейчас там тоже онлайн пытаются сделать, я вам хочу сказать. В оперном театре мы были недавно, и как раз тебе предлагают уже вот именно такое общение. Хотя очень многие люди, кстати говоря, сидели и возмущались в зале. Зачем это? Зачем? Нам совершенно это не нужно.
А это вот, это просто навязывается. Сейчас происходит оцифровка. Оцифровка людей оцифровывает. То есть они все знают. Значит, вот здесь преуспел наш Сбербанк, его председатель Герман Греф. Он этим занимается. Что такое оцифровка? Это цифровое рабство. Это когда о вас все знают. Вот я был недавно, мы беседовали с судьей, и я им задавал этот вопрос. Сейчас же масса преступлений ведет в информационном поле. Людей обманывают на деньги, предлагают различные товары. То есть это анонимное пространство. И люди не могут там вот определить, мошенник или не мошенник. ИГИЛ вербует. Вот известна студентка Караулова. Училась на философском факультете, высокий интеллект. Но она же поехала, ее только папа поймал в Сирии. Там на границе, когда она переходила уже, чтобы к тому маджахеду попасть. Что происходит? Вот сетевое пространство начинает с нами работать. И сейчас сетевое пространство модифицируется. Вместо интернета – нейроинтернет. Роботы, которые там, программы работают в интернете, рассылают эти все рассылки и так далее, они работают не вслепую. Они уже вычислили психологический портрет. Вот мне, скажем, присылают, я вижу, определенные авторы. Они говорят, помоги деньгами, сделай это. Они знают мои предпочтения. Выступи, сделай подпись под эту и так далее. То есть адресно идет работа. И как вот ВИГИЛ работает, как заставляет людей покупать вот, ненужное лекарство. Это идет мошенничество. Мошенничество идет, вот, это тоже это цифра, скажем, почему я, работая здесь в России, я получаю, скажем, энное количество, 100 рублей, но эти 100 рублей надо разделить на 72 евро, понимаете? И получится 0,0 копейки какие-то, понимаете? То есть с помощью этой цифры происходят самые невероятные манипуляции, обмана, и это особый должен быть контроль за этим. Потому что здесь преступник, и здесь человек, который попадает в эти сети, он беззащитен против той системы, которая работает против нас. Понимаете? Вот, скажем, сейчас что такое? На каждого студента портфолио заводится. Значит, для чего портфолио? Ну, тоже я, когда был студентом, на меня писали характеристику. Вот это и все было портфолио. И аттестат о зрелости. Или аттестат об окончании университета. Сейчас дается полный портфолио, где указываются компетенции, способности человека, навыки человека. Для чего? А для того, чтобы этого человека было легко продать работодателю. Работодатель смотрит не на оценки, он смотрит, а что имеет этот человек, вот кто он, какие у него способности и так далее. И он его покупает. То есть уже сейчас вот конкуренция как идет. Но конкуренция рассчитана на кого? Мы беззащитны. Мы выставляемся как товар, рабочая сила. А работодатель сидит и только вот эти портфолио листает, даже не листает, а компьютерами
просчитывает. Как дом моделей, да?
Совершенно верно. А говорят, это свобода. В этой свободе есть, но вот мы не контролируем эту систему. Вот в чем дело. Мы не контролируем, она нас контролирует, и мы полностью зависимы. Наше сознание 24 часа в сутки облучается телерадиопередачами, да? А там определенные программы. Вот, скажем, что такое реклама? Это, в принципе, психологическая пытка. Это садизм. Но почему нас этот садизм против нас применяет? А потому, чтобы мы купили. Рекламируют все, то, что надо продать. Рекламируют лекарства, его нельзя рекламировать. Лекарство должно приниматься по назначению врача. Этих парадоксов, связанные с вот, научно-техническим прогрессом и техногенной цивилизацией в целом, вы найдете сколько угодно. И если мы этот научно-технический прогресс не сможем контролировать, а это сможет контролировать только не отдельный человек, а государство, которое придерживается ценностей традиционной цивилизации. Понимаете? Значит, кто защитит русский народ, скажем? Значит, он сам защитит, то он не защитит себя сам. Должны быть политические, государственные, социальные институты, которые занимаются этой защитой. Но с позиции определенных ценностей культуры. Вот в чем дело. И когда вот эта культура традиционно размывается, тогда возникает вопрос. Я вам приводил пример Японии, но можно привести пример Израиля, можно пример привести Ирана. Это цивилизации традиционные, понимаете? И они четко стоят, пример Китая. А мы в этих условиях становимся просто стадом. И с нами можно все, что...
Населением еще можно,
ну,
да? Не народом.
Электорат, вот, да. Один раз там, в год или когда проголосовать. Электорат, население, да. Вот здравоохранение, так и говорится, население. Население и считают.
Что оно, это население, с каким языком, да, с какими потребностями и мировоззрением?
Ну вот с точки зрения работодателя, его не интересует вообще язык и образование, вот, в том числе и образование. В образовании видна наша деградация. Значит, если на изучение русского языка несколько часов, а обязательно знать английский язык, да, это значит, что такое английский язык? А это готовый товар для продаж.
А дети так сопротивляются, надо вам сказать. Вот учат уже столько лет язык, и все равно его не знают. Это английский язык.
Значит,
очень большое сопротивление.
Скажем, дворяне до 17-го года, вот я русскую религиозную философию, значит, Соловьев Владимир Сергеевич, он же писал по Платону не просто так, он читал Платона на древнегреческом, понимаете, и он понимал иначе философию. Ильин, там, вот о многих мы говорили, они знали, как правило, свободно владели европейскими языками. Языки, безусловно, надо знать, это коммуникация, но когда в ущерб русскому, тогда мы уже не русские.
Да, совершенно согласна. Валентин Михайлович, ну, мало у нас времени сегодня было, мы с вами давно не виделись, разговаривать можно бесконечно, очень интересно, проблемы ставите, отвечаете на них, на вопросы, которые стоят и ставятся вот этими разными ситуациями.
Поэтому... Вот единственное в заключение я хотел бы сказать, вот то, что происходит, оно такое сетевое, оно нас обволакивает. Вот когда мы в тумане идем, да, все в тумане, ничего не... Вот ежик в тумане, да?
Да, замечательный образ.
Значит, да, ежик в тумане. Поэтому надо вот солнце зажечь, чтобы туман рассеялся. А солнце может быть только традиционная цивилизация. Это солнце должно вот после утра туманного, вечера туманного, днем оно должно быть в зените. Иначе нас не будет.
Спасибо, Валентин Михайлович, спасибо за беседу. Нашим слушателям я хочу напомнить, что это был цикл передач, который предложил доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Валентин Михайлович – профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. Этот цикл передач называется «Психология добра». До встречи в эфире.
До свидания.